по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1089-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем наш цикл бесед по страницам Библии, продолжаем наше путешествие по Слову Божию. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. В начале каждой встречи мы читаем ваши комментарии, ваши письма, ваши сообщения. Вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, в которых вы смотрите или слушаете нашу программу. Ну, а дальше мы уже переходим с вами к тексту Священного Писания. И сегодня мы с вами в первом послании Иоанна, мы сегодня завершим читать с вами первую главу. Мы подошли в прошлый раз к вопросу о том, как человек пытается пересечь пропасть между Богом и человеком. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам Джона Вернона Маги. И вот тут как раз, как мне кажется, та ситуация, когда одного из этих способов пересечь пропасть между Богом и человеком доктор Маги не заметил. Ну, вот он просто пропустил этот способ. Он говорит, и мы с вами об этом будем сегодня слушать и размышлять. Так вот, он говорит о том, что есть 3 способа, и 2 из них придумал человек, а 3 из них дал сам Бог. 2 не работают, а 3 работает. Я не могу менять тот текст, который, в общем, вот нам дан, как то, о чем, как наша отправная точка. Если он говорит 3, то значит 3. Вот, но я могу в наших с вами вводных этих самых беседах добавить еще один способ, о котором он ничего не сказал. Способ, который, ну, наверное, тогда, когда он писал, был не столь актуален. Сегодня это, конечно, гораздо более актуально. Да и, в принципе, в нашей стране это всегда более актуально. Я коротко повторю о тех способах, о которых здесь говорится, и добавлю еще один. И потому что... Ну, важно для нас с вами тоже понять, в чем здесь проблема. Итак, есть вот эта великая пропасть, есть праведный святой Бог и есть неправедный человек. Да, вот и мы ощущаем, что мы до Бога, ну так, мягко говоря, не дотягиваем. Что делать? Как пересечь эту пропасть? И вот способы, которые придумали люди. Один способ – это свести Бога до своего уровня. Ну, то есть, как бы, ну, Бог меня поймет. Иногда даже ссылаются на то, что Бог меня простит. Бог такой добрый и милый, и вообще понятливый. Вот, и то, что я делаю, ну, вот, как бы, это и не совсем-то грех. Но это просто вот такие иногда ошибки у меня бывают. И вообще, Бог в мое положение войдет. Я как-то даже помню, разговаривал с человеком, который мне вот это пытался доказывать. Но Бог обязательно войдет в мое положение. Это вот как раз первый способ. И это универсальная история. Это по всей земле люди пытаются делать одно и то же. Люди пытаются свести Бога до своего уровня. То есть, если я такой, то Бог такой же. И Бог будет относиться ко мне соответственно. А второй спот, да, это не работает. Мы сегодня будем говорить, и в прошлый раз тоже говорили о том, почему это не работает. А второй способ – это назвать себя человеком совершенным. Об этом мы с вами будем говорить сегодня. То есть, я больше не грешу. Я уже достиг определенного духовного уровня, когда грех для меня не проблема. Вот, и, в общем, это вот эти не очень совершенные люди грешат, а я достаточно совершенный человек. Это попытка самого себя поднять до уровня Бога. Кстати говоря, Александр Павлюкевич спрашивает о том, что при том, что вот Иисус Бог, можем ли мы просто учить людей, призывать людей следовать за Иисусом Христом, в смысле подражать Христу, и таким образом человек будет меняться. Сейчас я найду это сообщение, оно важно здесь. Вот. И все-таки является ли Иисус Бог, человек, примером для просто человека? А правильно ли призывать человека к тому, чтобы он учился и научился летать, как птица? Иисус может быть для людей, нас, примером, только в том случае, если у нас одна природа. Это совершенно логично, очевидно. Да, это совершенно логично, это совершенно очевидно. А мы идем по стопам Христа, и мы подражаем Христу. И подражание Христу никто не отменял. Но при этом апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А он дает нам новую природу, он дает нам свою природу. Вот в этом контексте мы можем говорить о подражании Христу. Мы можем говорить о том, что Христос для нас пример. Но только тогда, когда мы имеем все, что необходимо для того, чтобы учиться. Для того, чтобы преображаться. Не просто учиться, а преображаться. Потому что, да, это его природа. Это природа, которая есть в нас. И вот без этого, конечно, ни о каком подражании Христу говорить не приходится. Даже если человек где-то как-то в чем-то пытается приблизиться ко Христу, этого не хватает для того, чтобы быть принятым Богом. Поэтому вы абсолютно правы. Тут есть такой распространенный вариант, распространенная ошибка, когда говорят о том, что ну вот давайте мы с вами будем просто другим объяснять, какой хороший Христос, и нужно жить, нужно поступать, как Он. И вот тогда у нас все в этой жизни будет хорошо. И выясняется, что это невозможно. Человек не может полностью подражать Христу со своей старой ветхой природы. Вы абсолютно правы. Но бывают люди, которые начинают говорить, вот я уже совершенен, вот я уже всего достиг, вот я уже такой молодец, великий, и чуть ли не памятник мне пора при жизни поставить, или даже в рай меня при жизни взять. Вот это вот второй способ пересечь вот этот барьер, когда говорят, а во мне нет греха, я не согрешил, у меня вообще все нормально. Вот, мы сегодня тоже будем говорить о том, в чем здесь проблема. И третий способ, который дал Бог, об этом мы с вами будем подробно говорить, начнем сегодня и будем говорить уже завтра, это про то, что ну, вот самое главное, что Христос сам пересек эту пропасть ради нас, Христос сам призвал нас к себе, это признает, что Он праведен, это признает, что мы грешны, но Он стал жертвой умилостивления, Он стал вот этим покрывалом, этим искуплением, которое было необходимо, чтобы покрыть или, точнее, искупить наши грехи. Вот это вот еще один способ, и это единственный действенный способ. Есть способ, о котором в наших предзаписанных программах не говорится. Это третий способ, которым поступают люди, которым действуют люди. И сейчас я покажу, в чем здесь проблема. Способ пересечь пропасть между Богом и человеком, который придумали люди, заключается в отрицании Бога. Если Бога нет, то никакой пропасти нет. И вообще разговор, всякий разговор о том, что надо что-то пересекать, или кто-то должен что-то для нас сделать, и есть праведность, есть неправедность и так далее, всякий разговор тогда нужно просто прекратить. Ну, потому что а зачем? Потому что а про что? Если Бога нет, тогда и все остальное, в общем, бессмысленно. Но здесь есть одно очень важное и серьезное «но». Дело в том, что даже отрицая существование Бога, даже пытаясь быть таким, ну, конкретным атеистом, есть люди, которые пытаются быть конкретными атеистами, являются конкретными атеистами, человек все равно ощущает в себе, вот в своей душе, в своем сердце, в своем эмоциональном устройстве, ощущает какое-то притяжение Бога. Давайте назовем это так. Назовем это именно притяжением Бога. Что я имею в виду? Вот кто-то из вас прошел, кто постарше, так или иначе прошли через советские времена, через времена атеизма. Сегодня тоже есть атеисты, и они стали более воинственными даже, чем в советские времена. Этих атеистов меньше, но они стали громче, они стали шумнее. Но я покажу некоторые удивительные вещи, которые атеисты почему-то начинают делать. Дело в том, что атеисты, удаляя Бога, пытаются кого-то или что-то обожествить. Причем делают это так весьма ярко. На место Бога обязательно кто-нибудь или что-нибудь встает. Это место не оказывается пустым. Не получается просто отрицать Бога и отрицать все, что может быть выше человека. Сейчас объясню, что я имею в виду. Всегда хочется найти кого-то, кто выше нас. И люди начинают придумывать. То есть место Бога пустым никогда не оказывается. Даже у атеиста. Владимир Маяковский, который я как-то уже цитировал, пишет: «Двое в комнате, я и Ленин. Фотографии на белой стене». Начало советского этапа, да, советского периода. Отрицание Бога, атеизм. Что делает певец революции? Он обращается, причем в очень таком искреннем стихотворении, я бы даже сказал, во многом мучительном стихотворении. Он обращается к фотографии Ленина и обращается как к иконе. «Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе». Он и молится, и исповедуется. Что он делает? Он ставит Ленина на место Бога. Он вот берет и производит вот эту замену. Несколько позже, да, Булгаков пишет «Мастера и Маргариту». Из Москвы, в Москву, из которой выселили Бога, в предпасхальные дни, между прочим, как Андрей Кураев в свое время совершенно четко и правильно подметил, он там замечательный провел анализ этого романа как раз вот с этой точки зрения. В предпасхальные дни вместо Бога приходит черт. Приходит Воланд со своей свитой. Вот это место пусто не бывает. Ну ладно, это все художественное произведение, это художественная литература, да? А в народном сознании, в такой, ну пока, скажем, такой официальной идеологии, на место Бога сразу стал претендовать Ленин. Не только у Маяковского, между прочим. Я еще застал времена, когда в школах детишки пели совершенно невероятные песни про Ленина. Что-нибудь типа «Ленин – это весны цветения», «Ленин – это победы клич», «Славься в веках Ленин, наш дорогой Ильич». То есть сейчас это вспомнить страшно, но вот это вот обожествление. Партия оказывалась примерно там же, на месте Бога. Но совершенно не обязательно было быть партийным, убежденным, таким коммунистически настроенным. На месте Бога оказывалась, например, наука. Не случайно высшие учебные заведения, исследовательские институты, университеты назвали храмами науки. Вот университет – это храм науки. Ну и школа – это маленький храм науки. А люди служили... Слово-то какое, а? Служили науке, да, ученые служат науке. И все мы служим, или служили, или служим кому? Мы не рабы, мы свободные люди, да? Да оставьте вы, ребята, оставьте, просто забудьте. Своему отечеству. Зачастую это означало также своему государству. Служим партии. Это вот в то время. Значит, поклонение науке. Но, опять-таки, совершенно не обязательно было быть ученым. Вот это вот желание кому-то сказать спасибо, кого-то благодарить и непонимание, кого благодарить. Люди начинали благодарить природу. Природа сделала. Даже говорили, природа сотворила. Природа так устроила. Интересно, что, кстати, партию тоже пытались благодарить. А науку благодарить как-то сложнее. Тут скорее ученых. Партию пытались благодарить. Природу... тоже пытались благодарить. Давайте скажем о природе спасибо, да, вот за то, что она вот сделала такие замечательные вещи. А с чего именно природе? Почему спасибо? А вот потому что остается вот этот вот кусочек того места. Или на что-то хочется человеку переносить то почтение, которого достоин только Бог. Кстати, в результате получается идолослужение. Ленин, конечно, становился идолом. Это мы видим последствия этого, эхо этого. Мы видим уже сейчас, еще сейчас. Наука, конечно, становилась идолом. И было немало разочарований у молодых людей, которые шли в университеты, в институты, полагая, что они приходят в храм науки, и рано или поздно они попадают на кафедру, и слышат кафедральную грызню, когда люди просто начинают из-за зарплаты ссориться. Я помню одного молодого человека, который говорит, они же призваны... А он был такой, знаете, такой романтичный-романтичный, такой возвышенный-возвышенный. Он говорит, они же призваны науке служить, а они за ставки борются. И вот это разочарование В общем, очень подходит по своей сути, приближается к своей сути, к разочарованию религиозному. Понимаете, что получается? Мы убираем Бога, но место это занято чем-то другим. Соответственно, от этого места не избавишься просто так. Да что вы, сам атеизм становится таким объектом для поклонения. Люди начинают поклоняться тому факту, что некому поклоняться. Вот, понимаете, ну хорошо, это все очень возвышено. Но если все остальное на минутку вынести за скобки, ну не ученый, ну не коммунист, ну не мечтатель о космосе, ну для природы у человека глаза совершенно закрыты, он не воспринимает природу, он не видит природу. Чему он будет поклоняться? Да очень просто. Например, мужчина, парень молодой, будет поклоняться женщине, девушке. «Ты не ангел, но для меня ты стала святой». Или такая достаточно старая песня для тебя, что-то звезды с неба достать, чтобы единственным стать для тебя». Марк, сам, по-моему, Фраткин, извини. Марк, Ян Френкель, Ян Френкель, конечно. Вот. Так это что такое? А это вот оно самое. А это вот такая богиня, которая заменяет место Бога. И знаете, ну, кстати говоря, и наоборот тоже бывает. Вот она встретила своего принца, она ему, в общем, готова поклоняться, она готова пылинки с него сдувать. И знаете, как больно бывает, когда вот этот бог или с маленькой буквы, божок, или эта богиня с маленькой буквы, падает с пьедестала. Ну, вот просто громко падает. С шумом падает. С грохотом. А не просто падает, а еще и разваливается. То есть, вот эта штука не только на пьедестале стоять не может. Она и сама не держится. Вот это вот бывает, когда люди вместо Бога ставят что-то еще или кого-то еще. И тогда нет спасения, естественно, потому что все то, что мы сейчас только что с вами перечислили, не спасает. Но при этом тогда есть и серьезнейшее разочарование уже здесь, уже сейчас, перед, извините, вот до того, как мы попадаем в вечность, да, уже в этой жизни начинаются очень-очень большие, очень серьезные проблемы. Вот так что, друзья мои, вот эта вот попытка кем-то или чем-то заменить Бога, она не работает в принципе. И человеческие способы решить вопрос не срабатывают, конечно, точно так же, как вот те два способа, о которых говорится в наших предзаписанных программах, и тот способ, который мы описали с вами сейчас. И вот интересно, какие последствия этого способа бывают. Есть вот это вот желание в сердце, есть это место в нашей душе, которое предназначено для того, чтобы обращаться к Богу. Если Бога отрицают, тогда это место обращается к чему-то еще или к кому-то еще. Еще одно сообщение прочитаю, наверное, сегодня, я думаю, успеем. Пишет Софья. А как понять, чувствовать благословение Бога? И в чем это должно выражаться? Я бы хотел переадресовать этот вопрос нашим слушателям, нашим зрителям. Вот вы благословенны. Как вы понимаете, как вы чувствуете то, что вот это действительно Божье благословение? Вопрос на самом деле очень непростой. Вопрос очень неоднозначный. И вот почему. Когда мы читали с вами 11 главу послания к евреям, мы читали о двух группах людей. Кстати, Софья, переслушайте, пожалуйста, в архиве, на сайте theos.fm или в нашем приложении, или в группе ВК. Переслушайте, пожалуйста, наши выпуски по посланию к евреям. Последняя часть, заключительная часть 11 главы. Так вот, мы там говорили о двух разных группах людей. Одна группа людей – это люди, которые преодолевали проблемы, трудности, и вот все у них было хорошо, они получали победу, и эта победа давалась им от Бога, и в этом выражалось их благословение. Они свидетельствовали, но они преодолевали трудности. И они, Бог защищал их от меча. Да, вот меч их не поражал. Другие люди, другая группа людей, пали от меча, но они тоже были благословенны. Получается, что вот этот внешний критерий: у меня все хорошо, значит, я благословен, или у меня все плохо, значит, я не благословен. Получается, что этот критерий не работает. Ну, не выходит это, не работает. Что же тогда делать? Знаете, я так полагаю, что Священное Писание дает нам один, скажем так, непростой способ, но реальный. Обращаясь к Богу, могу ли я сегодня сказать, что я имею с Богом мир? Могу ли я сказать: Господи, в моей жизни нет неисповедованного греха? Я все приношу Тебе, и Ты отвечаешь мне, и мы имеем общение с Тобой. Благословение, определение благословения, как раз основанное на общении. Есть ли у меня сейчас общение с Богом? Вот я получил богатство. Я имею при этом общение с Богом? Или погибаю от меча? Я имею при этом общение с Богом? Вот это ключевая вещь. Но я думаю, что к этому вопросу еще вернемся в следующий раз. Потому что, не успели. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Наш Господь и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою и молим Тебя: наставь нас, направь и научи. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1089-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем путешествие по страницам Священного Писания. Мы с вами в этом коротком и невероятно емком послании. Это первое послание апостола Иоанна. И вот может сложиться впечатление, что Иоанн пишет очень просто, и он действительно пишет очень просто, но за этим невероятная глубина. Мы с вами это уже обсуждали в прошлый раз. Но я хочу кое-что к этому добавить. Послание Иоанна – это чрезвычайно жизненное послание. Это про нас с вами, это про нашу с вами жизнь, это про наше с вами хождение с Богом. И вот в этом послании, в 5 стихе 1 главы, апостол Иоанн пишет такую вещь, которая заставляет нас задуматься о невероятной пропасти, существующей между Богом и человеком. Вот 1 глава, 5 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Итак, Бог свет, Бог праведен, Бог безгрешен, и Он не просто не отбрасывает тень, как мы с вами говорили в прошлый раз, но в Нем в принципе нет тьмы, в Нем нет греха, в Нем нет места для греха. Но мы с вами отлично понимаем, что мы-то грешны. И тогда вопрос: каким образом пересечь эту пропасть, каким образом перебросить этот мостик между Богом и человеком? И существует три способа. Два из них придумал человек, и они не работают. И один способ придумал Бог, и этот способ работает. Мы с вами в прошлый раз говорили о первом из способов, придуманных людьми. И заключается он в том, чтобы снизить Бога до своего уровня. Фактически тогда мы говорим, что Бог такой же, как мы сами. Вот 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». То есть мы говорим, что имеем общение с Богом, но при этом мы грешим, мы живем во грехе, мы ходим во тьме, и апостол Иоанн говорит, вот не я, не пастор какой-то, не проповедник какой-то, а именно апостол Иоанн говорит, что мы в таком случае лжем, мы в таком случае не ходим в истине. Вот это такое самооправдание, которым люди порою начинают заниматься. Одна девушка мне объясняла, она говорит, ну, я христианка, я имею общение с Богом. Ну, понимаете, говорит она, я не прелюбодействую, в моей жизни нет прелюбодеяния, потому что я еще не замужем, и я просто познаю этот мир. Ну, не могу же я выйти замуж за мужчину, которого близко не знаю, а никакого прелюбодеяния у меня на самом деле нет. Да и вообще какие-то очень старые категории. Еще одна частая история, это действительно распространено, когда есть некий христианин, который член церкви, который активно участвует в служении, и он действительно свидетельствует, он действительно ездит по разным городам, он встречается с разными людьми, он активно участвует в жизни социальных сетей, и при этом вдруг через какое-то время выясняется, что в его жизни есть серьезный нераскаянный грех. Грех этот продолжается уже на протяжении долгого времени, и человек просто скрывает его. И вы начинаете говорить с этим человеком и спрашиваете, ну что у тебя такое происходит? Как такое может быть? А он вам отвечает, да знаешь что, я все равно имею общение с Богом. Я все равно общаюсь с Богом. И вот не я сказал, апостол Иоанн сказал, такой человек лжец. И его утверждение о том, что он имеет общение с Богом, это попытка снизить Бога до своего уровня. Попытка представить ситуацию так, как будто Бог говорит, ну да, давайте мы снизим вот эту планку, давайте мы переопределим грех, и таким образом то, что ты делаешь грехом, не окажется. Знаете, если мы действительно хотим следовать за Христом, то мы примем то, что говорит Он, мы примем Божие Слово. И вот 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я хочу обратить ваше внимание на конец этого стиха. Не написано, что кровь Иисуса Христа очистила, как об уже свершившемся единократно действии. Написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это процесс или повторяющееся действие. Кровь Иисуса Христа снова и снова очищает нас. И я сказал в прошлый раз о том, что это на самом деле лучший из всех известных очистителей. Вот в этом очищении мы нуждаемся постоянно. Но при каком условии происходит это очищение? Еще раз 7 стих. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете». Вот тогда мы имеем общение друг с другом, то есть мы ходим во свете, это свет Иисуса Христа, это свет Слова Божьего. И помните, мы с вами сказали о том, что свет проявляет ситуацию такой, какая она есть. Когда я хожу во свете Божьего Слова, я называю грех грехом, а праведность праведностью. Я не придумываю для себя измененных слов. Я не меняю термин. Есть праведность, есть грех. Я называю все своими именами, потому что свет Божьего Слова показывает мне, что это такое на самом деле. Если же ходим во свете, опять-таки, смотрите, в начале стиха ходим во свете, это процесс. В конце стиха кровь Иисуса Христа очищает нас. И это тоже процесс. То есть, если мы ходим, то мы имеем общение друг с другом. Опять-таки, это процесс, это постоянное общение. И вот тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Когда мы ходим во свете, мы не пытаемся свести Бога до своего уровня. Напротив, мы признаем то, что говорит Бог. Свет Божьего Слова изменяет и даже формирует наше восприятие жизни. Мы воспринимаем жизнь так, как дает нам сам Бог. И вот тогда мы имеем общение. И тогда кровь Иисуса Христа очищает, или точнее продолжает очищать нас от всякого греха.
А теперь второй способ, которым люди часто пользуются, чтобы перебросить мостик между Богом и человеком. Да, вы помните эту пропасть, и вот как-то эту пропасть нужно пересечь, а пропасть эта широка и глубока. И вот первый путь заключался в том, чтобы снизить Бога до нашего уровня. Ну а второй путь заключается в том, чтобы возвысить себя до уровня Бога. Читаем 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Если говорим, что не имеем греха, про что это? Знаете, друзья, как-то вот так получилось, что в самом начале моего служения мне довелось встречаться с такими людьми. Как-то на христианской конференции я попал в одну комнату с человеком, который прямо с порога мне сказал: «А ты знаешь что? Я достиг совершенства. Господь мне дал такую святость, что я уже не грешу». То есть человек фактически с самого начала поставил себя на место совершенства. То есть он сказал о том, что «я совершенен». Интересно, что сразу в отношениях наших с этим человеком начались проблемы. Но было же очевидно, что эти проблемы не из-за него. Из-за него просто не может быть проблем. Потому что он совершенен. Потому что он не грешит. Потому что он достиг такого уровня святости, с которого он мог смотреть на меня и на всех остальных так свысока. «Я вас жду, ребята, подходите. Хотя я не уверен, дойдете вы до этого или нет». Всякий раз, когда между нами были проблемы, очевидно, что источником этих проблем был я. Интересно, что потом, где-то через год, я снова попал на христианскую конференцию, подходит ко мне этот человек, потому что была конференция той же организации, и говорит: «Давай мы с тобой снова будем жить в одной комнате». Я такой говорю: «Не-не-не-не-не, я не хочу. Я лучше вон с тем человеком, с тем парнем буду жить в одной комнате. Он, понимаешь, он несовершенный, такой, как я. Вот он несовершенен, но оправдан Христом. Я несовершенен, но оправдан Христом. Нам как-то будет проще найти с ним общий язык». Тот паренек на меня тогда обиделся. Кстати, неплохой, в принципе, парень. Но почему-то он внушил себе, что он совершенен, и что он больше не грешит, и все прочее. Интересно, что тогда ему пришлось жить одному в комнате. Никто не захотел стать его соседом. Ему тоже это было неприятно. Я знаю людей, которые любят жить одни в комнате. Вот он напротив потом ходил и говорил: «Как же так? Я такой хороший, и никто со мной жить в одной комнате не хочет». Я тут скажу еще одну вещь на эту тему. Знаете, если ваш муж или ваша жена вот такие совершенные люди, в кавычках совершенные, то я вам сочувствую, сочувствую совершенно искренне, от всего сердца. С такими людьми действительно очень тяжело жить. Они никогда не признают своих ошибок и уж тем более своих грехов. Поэтому в случае возникновения любых проблем источником этих проблем неизменно будете вы. Ну как же, ведь этот совершенный человек не может быть таковым источником. И я вспоминаю еще одну историю, это было уже, во взрослой, в зрелой жизни. Потому что первая история была из лет студенческих, и можно было себе представить, что, ну вот, в юности такие товарищи бывают, а уже во взрослой жизни, да, они становятся более зрелыми. И нет, не бывает. На самом деле и во взрослой жизни тоже бывает. Как-то я встретился с человеком, с которым давно не виделись. И вот он говорит: «Знаешь, Господь меня удостоил, я достиг святости. Я больше не грешу, я уже года два как не грешу». И я очень удивился, но возразить мне этому человеку было нечего. Я говорю: «Как тебе это удалось?» «Ну вот, очень старался, молился, возрастал, и вообще я христианин. Со старой природой, говорит он, давно покончено. И Господь мне показал, что я на 100% могу жить по новой природе». Я действительно тогда не нашел, что этому человеку ответить. А потом, буквально через пару недель, узнал, что у этого человека на даче серьезные разборки с соседями. Разборки из-за границы дачных участков. Из-за того, где стоит забор. кто у кого 50 сантиметров отъел. Он у соседей, и соседи у него. И вот я был в тех районах, и мне сказали: ой, он тут так орет на своих соседей, они тут так реально ссорятся, здесь вообще крик стоит тот еще. И я запомнил эти слова. В следующий раз, увидевшись с тем человеком, я говорю: слушай, тут говорят, ты на соседей орешь по поводу дачи. Он отвечает: ну что они? Они у меня там границы отъедают, они заборы переставляют. Я говорю: не, это про них, а тут про тебя. Ты на них орешь, ты их обзываешь, ты их совершенно конкретно оскорбляешь. Он такой подумал, говорит: ну да, это, конечно, есть, но ты знаешь, это у меня не грех, это у меня просто ошибка. Я ему отвечаю: знаешь что, теперь мы с тобой соглашаемся. Вот у меня тоже есть такие ошибки. Скажу больше, у меня очень много таких ошибок. Но Библия называет это не просто ошибкой, Библия называет это грехом. И ты, и я несовершенны. И твои отношения с соседями по даче показывают, что вот утверждение твое о том, что ты сейчас полностью освящен, что все у тебя в порядке, они показывают, что это неправда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сравните, пожалуйста, 6 и 8 стихи. В 6 стихе: если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Значит, мы лжем и не поступаем по истине. Это вот первая ситуация, первый случай. А вот во второй ситуации, когда мы пытаемся вознести себя до уровня Бога, то мы не просто не поступаем по истине, а там проблема более серьезная. И мы читаем: обманываем самих себя, и истины нет в нас. Понимаете, мы можем обманывать кого угодно, мы можем обманывать других людей, мы можем обманывать пастора, мы можем обманывать друзей, мы можем обманывать даже самих себя, но мы не можем обмануть Бога. И если в первом случае написано, что мы не поступаем по истине, то во втором случае написано больше: истины нет в нас. То есть это не просто поступок не по истине, это поступок, который указывает на то, что в человеке истины просто нет. И это куда хуже. Утверждая, что мы безгрешны, утверждая, что мы уже сейчас в этой жизни полностью освящены, мы игнорируем или отрицаем истину. Итак, два способа, которые придумали люди. Первый способ заключается в том, чтобы снизить Бога до своего уровня, и он не работает. Второй способ заключается в том, чтобы возвысить себя до уровня Бога. И он тоже не работает. Ну а теперь давайте поговорим о том единственном способе, который дает сам Бог, о том единственном способе, который работает. Я прочитаю 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот Божий способ. И ключевое слово здесь – слово «исповедуем». По-гречески «homologeo». «Homo» – тот же самый, «legeo» или «lego» – «я говорю». То есть «говорю» тоже. Исповедовать значит говорить тоже или говорить то же самое. Давайте уточним, а что именно? Исповедовать – это значит говорить то же, что говорит Бог. «Если исповедуем грехи наши». То есть, если по поводу греха мы говорим то, что говорит Бог. Если мы признаемся, если мы говорим «да, это грех», если мы соглашаемся с Богом. Помните, ведь в первом способе человек фактически говорит: «Не-не-не, это не грех, это нормально, Бог в конце концов как-то, вот даже если это грех, Бог решит, что ну ничего страшного». На самом же деле, если мы исповедуемся, то мы говорим «да, это грех, и грех страшен, грех ужасен, грех отвратителен, Бог называет его отвратительным, Бог считает его отвратительным, соответственно, он отвратителен. Я говорю то же, что говорит Бог. Я исповедую. Во втором случае, опять-таки, по-человечески идет отрицание греха. Нет, это не грех, это просто ошибка. Это просто мелкое недопонимание. Или это он, другой человек, во всем виноват. И порой даже бывает, это Бог во всем виноват. Бог поставил меня в такую ситуацию. И противодействие всему этому, альтернатива всему этому, опять-таки, homologeo, сказать тоже, исповедовать. Сказать, что это грех. Вот с этого все начинается. Если исповедуем грехи наши. И вот дальше то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Чему он верен? Своему слову, конечно. И вот тут важно понять следующее. Мы остаемся членами Божьей семьи, даже когда после покаяния мы продолжаем грешить. Мы остаемся членами Божьей семьи, но при этом Бог наказывает нас именно как детей. Так же, как Он наказывал, например, Иакова. Так же, как Он наказывал, например, Давида. Так же, как Он наказывал многих людей на протяжении всей истории церкви, на протяжении всей истории христианства. Бог поступает с нами не как с посторонними, а как с членами своей семьи, как со своими детьми. Кого Бог любит, того и наказывает. Но Бог верен. Он верен своему слову. И по этой причине, если мы исповедуем, то Он простит нас. И здесь несколько важных деталей. Мы уже говорили о том, что Он верен. Мы говорили также в прошлый раз о том, что Он праведен. И, соответственно, это прощение, это очищение имеет свою основу именно в Боге. Стандарт этого очищения, стандарт праведности, он ведь именно в Боге. Итак, Бог верен и праведен. Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Давайте вспомним блудного сына. Вот он пришел домой, и мы читаем, что его отец надел на него чистые одежды. Неужели отец надел эти одежды на своего сына сразу? Нет, конечно. Сначала должно было быть очищение. Я думаю, что блудный сын, вернувшийся к отцу, вернувшийся домой, принял очень неплохую такую баню. Ну, не будет же отец надевать на блудного сына одежды, при том, что от сына свиньями пахнет. Сначала вымыться надо. И более того, я не думаю, что через неделю-две блудный сын мог бы сказать: «Папа, что-то мне скучно дома, обратно хочется к свиньям, пойду-ка я к свиньям». Нет, такого он сказать не мог, именно по той простой причине, что он сын, он поступает именно как сын. И мы сейчас с вами говорим именно о христианах, о тех христианах, которые ушли в сторону, о тех христианах, которые отошли от Бога, о тех христианах, которым нужно вернуться назад. И Бог хочет, чтобы они вернулись назад к Нему, и путь возвращения только один – через исповедание грехов, через то, чтобы сказать: «Да, Боже, Ты полностью прав, а я полностью не прав». И вот все эти претензии на правоту мне нужно оставить где-то очень далеко. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, да, своему слову, и праведен, то есть, соответственно, Он стандарт праведности, Он мерило праведности, простит нам грехи наши, это Его прощение. И опять-таки я хочу напомнить, что прощение это было не просто так, это прощение стало возможным, потому что Сын Божий, Иисус Христос, пролил свою пречистую кровь за нас. Это не про то, что Бог просто взял и закрыл глаза на наш грех. Это про то, что Бог сделал все необходимое для того, чтобы мы могли получить спасение, для того, чтобы мы могли получить прощение. Это прощение куплено дорогой ценой. И дальше не только простит нам грехи, но очистит нас от всякой неправды или очистит от всякой неправедности. Понимаете, духовный рост возможен через покаяние. Причем покаяние это приходит снова и снова. Мы каемся перед Богом, и Бог нас очищает. Мы продолжаем каяться перед Богом, и Бог продолжает нас очищать. Здесь есть еще один интересный момент. Чем более мы возрастаем во Христе, тем больше Бог своим светом показывает нам в нашем сердце того, в чем нам нужно каяться. Чем больше мы возрастаем во Христе, тем более очевидным становится то, насколько мы не дотягиваем. И мы снова и снова каемся, и Бог продолжает очищать нас, смотрите, не только от этого конкретного греха, но, как мы с вами читаем здесь, от всякой неправды или от всякой неправедности. Вот это и есть процесс освящения. Когда я рассказывал вам сегодня о людях, которые считают себя полностью освященными, я исходил из того, что такой человек искажает реальность. Однако есть ведь и реальность постепенного освящения. Бог действительно очищает нас от всякой неправедности. Бог действительно очищает нас и освящает нас, и это и есть путь христианской жизни. Но по мере того, как Он нас освящает, мы начинаем больше видеть в себе. Я сегодня вижу в себе проблемы, и я считаю их проблемами, которые лет 5 еще назад я бы счел просто, ну, такой человеческой слабостью. А лет 10 или 15 назад я бы этих вещей просто не заметил. Почему это стало возможным? Потому что Бог освящает. Ну и дальше апостол Иоанн делает вывод из всего сказанного. Он подытоживает все, что сказано. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. 10 стих повторяет и 6, и 8, и объединяет их вместе. В 6 стихе мы говорим, что мы не согрешили, ну, потому что, в общем, Бог нас поймет, Бог рассудит, Бог встанет на нашу сторону. Нет, не встанет Он на нашу сторону в грехе, это мы должны встать на Его сторону в исповедании, в покаянии. В 8 стихе мы говорили о том, что люди порою считают это не грехом, потому что, ну вот, они уже перешли этот некий порог праведности. И, ну, это не грех, это ошибка. И опять-таки, нет. Ответ в покаянии. Да, Бог считает это грехом. И дальше вот интересная вещь. Если говорим, что мы не согрешили, то не только мы сами оказываемся лживыми, но мы также представляем Бога лживым. И слова Его нет в нас. Что здесь получается? Если мы не соглашаемся с Богом, то мы представляем Бога лжецом. Мы как бы говорим: «Боже, ты не прав, а я прав». И это уже не против других людей. Это уже не против самого себя. Это против самого Бога. Вот настолько все серьезно. Но даже в этой ситуации, когда человек посягает на то, чтобы представлять Бога лжецом, Бог снова и снова открывает путь выхода. Бог снова и снова открывает, показывает решение. И это решение подробно описывается в самом начале 2 главы. Мы к этому перейдем уже в следующий раз. Покаяние, о котором мы говорили, это наша часть вот этого действия. Признать, что Бог прав, а мы не правы. Признать, что то, что Бог называет праведностью, таковую праведностью и является. И то, что Бог называет грехом, является грехом. Мы с вами читали о том, что мы признаем, и Бог прощает и очищает. Но на каком основании Он прощает? Каким образом Он очищает? Вот об этом уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.